Так, главные догматы христианства к тому времени еще они не были закреплены в точных формулировках. И поэтому мы говорили, на Западе продолжались донатистские расколы, и необходимо было как-то это решать. А на Востоке начались как раз острые споры, вызванные вероучительными разногласиями между епископом Александрийским Александром и его пресвитером Арием. Восточные епископы разделились на две партии. Разными технологиями отцы пользовались. У многих ранних отцов можно найти следы субординатизма. Субординатизм – это тоже такое еретическое учение, которое означает неравенство лиц Святой Троицы. Сын и Дух вторичны по отношению к отцу. Но это как сформулированное еретическое учение. У ранних отцов они не субординатисты, но просто, опять же, сами терминологическая неточность позволяет недобросовестным людям их таким образом толковать. И вот со свободы, которая была дарована Константином, возник ряд проблем. И вот это вот то, о чем мы говорили. Потому что имперская власть, она требовала формальной ясности в вопросах веры. То есть, если церковь служит опорой единой империи, то нужно точно знать, какая церковь. Империя должна разбираться между враждующими церковными сторонами и понять, которая из них учит правильной вере, которая учит неправильной вере. Императорский чиновник, он не богослов. Он не может вникать в эти споры. Ему нужны четкие формулировки. Вот сторона, которая исповедует такую-то веру, он сверяет той формулировкой, которая у него есть, это значит, это наши. Которая отходит от этой формулировки, это, соответственно, не наши. И поэтому, если в доконстантиновскую эпоху споры велись о существе веры, то тут как бы акцент споров перенесся на формулировки. Потому что каждый собор должен был давать в конечном итоге вероучительное определение, которое потом рассылалось по всем чиновникам, и чиновник, соответственно, знал, что это определение вот, как бы, христианской церкви. Все, кто от него отходит, соответственно, к ней не относятся. В начале империи доставил немало хлопот донатистский раскол, ну и потом вот начались проблемы, новые проблемы, гораздо более серьезные, связанные с именем египтянина Ария. Церковное положение в Египте было особенным. Архиепископ Александрийский, кстати, его часто называли папой, пользовался неограниченной властью в своей провинции. Все остальные епископы существовали на положении, как мы сегодня назвали бы, викарных. То есть во всем громадном Египте Александрийский епископ был единственным правящим архиереем, все остальные были его помощниками. Это действительно особое положение, потому что нигде в церкви такого не было. Всюду были епархии, а тут вот как бы такая жесткая централизация. Но так вот просто исторически сложилось. И Александрийских епископов, архиепископов, их власть распространялась даже шире Египта. Ливия и Пентаполис, то есть это современная территория Ливии, государства Ливии, не только Египет, но и Ливия даже чуть шире. А зато весьма серьезно было влияние городских пресвитеров. Александрия была поделена на приходы, и во главе каждого прихода стоял пресвитер, который также обладал такой вот как властью, тоже как помощник епископа. Одним таким из важных пресвитеров был Арий, левиец по происхождению. Арий был высокий, худощавый, очень благообразный старик в скромной простой одежде и очень придерживался строгого аскетизма. Он был очень популярен среди народа. Особенно много поклонников у него было среди женщин, точнее, диаконис и девственниц. А также у него было много поклонников среди докеров и моряков, для которых он даже сочинял куплеты богословского содержания. Ни один из них, к сожалению, не дошел до нас, но было бы так очень интересно послушать, что же это за такие вот куплеты для портовых грузчиков богословского содержания. До 318 года его православие ни у кого не вызывало сомнений. И после смерти епископа Ахилла он едва не был избран Александрийским архиепископом вместо Александра. Возможно, отсюда, так сказать, происходил корень его неприязненного отношения к Александру, которого избрали вместо него. Богословские взгляды Ария отражали влияние и Оригена, и Лукиана. Отправной точкой его богословствования послужила цитата из книги «Притчей». «Господь, создай меня в начале путей своих». Арий не верил, что сын был одним с отцом, что он был первопричиной творения. Он говорит, сын, который был искушаем, страдал и умер, как бы он ни был вознесен, не может быть равным неизменному отцу, которого не касается смерть и боль. Если он отличный за отца, то он, соответственно, ниже его. Он не может быть выше отца, значит, соответственно, он его ниже. То есть вначале Александр, он не обращал внимания на проповеди Арии, но когда Арий стал их очень широко проповедовать, и когда он стал говорить, что Троица в сущности единица, то Александр запретил ему публично высказывать свое учение. А Александрийский гордый пресвитер к такой цензуре не привык и поднял восстание, начал открытую агитацию. К нему присоединилось 700 девственниц, 12 диаконов, 7 пресвитеров и 2 епископа, то есть почти треть всего Александрийского клира. Началась открытая агитация за пределами Александрийской церкви. А понятно, Арий так проповедовал, что Христос не может быть Богом. Бог непостижим и недостижим. Между Богом и человеком существует пропасть. И вот для заполнения этой пропасти необходим некий посредник. Вот этим посредником был Христос, которого Бог сотворил первым. Это высший ион, которого Бог сотворил первым прежде всего. И весь остальной мир он творил уже вместе с этим логосом, который впоследствии воплотился и стал Христом для того, чтобы соединить он вот соединяющее звено между тварным и нетварным миром. В этом, собственно, вот учение Ария, и оно казалось весьма логичным и, соответственно, привлекало внимание очень многих. В своей пропаганде, в своей пропагандистской войне, как мы сегодня сказали бы, пиаре против Александра, он стал прибегать к разным недозволенным методам. Очень грязно велась эта война. Подкупались какие-то женщины в Александрии, которые там ходили и говорили, что на самом деле у них дети от епископа Александра. Начиналась просто травля епископа. Он писал Евсевию, придворному епископу, который использовал, собственно, все свое влияние при дворе, чтобы защитить Ария. В ответ Александр в 323 году собрал собор, на котором Арий и его единомышленники были осуждены, отлучены от церкви. Арий жаловался Евсевию. Он говорит: «Так как мы говорим, что сын не есть ни нерожденный, ни часть нерожденного, ни в коем случае, не взят от лица предсуществовавшего, но что он начал быть прежде времен и веков по воле и намерению отца, как Бог совершенный, как единственный, непреложный, что он не существовал раньше того, как был рожден или сотворен, или основан, или что он был нерожденный, вот за что нас преследует», — говорил Арий. Евсевий собрал собор своих единомышленников, и собор постановил, что Арий отлучен ошибочно, и обратился с просьбой к Александру пересмотреть эту точку зрения и решение. Решение обоих соборов по всей империи рассылалось. И в Александрии сделалась совершенно неприемлемая обстановка, когда просто действительно открытая травля епископа Александра. Константин, который победил как раз Ликиния в этот момент и прибыл в Никомидию, он очень был обеспокоен развертывающимся скандалом, спором и скандалом. Он больше всего хотел мир в империи сохранить. Он даже направил письмо епископу Александру и Арию, который соглашал их примириться. Текст очень такой характерен для отношения Константина к церкви. Вот он пишет: «О, благое и божественное провидение! Как жестоко поразил мой слух, или точнее, само сердце, весь, что вы, через которых я надеялся дать исцеление другим, сами имеете нужду в гораздо большем излечении. Ведь это же пустые слова, споры по ничтожному вопросу. Для умственной гимнастики специалистов, может, и неизбежны такие споры, но нельзя же смущать им слух простого народа. Виноваты оба, и Александр, и Арий. Один задал неосторожный вопрос, другой дал необдуманный ответ. И дальше император советует брать пример хотя бы с языческих философов, как надо спорить. Они хоть разногласят иногда, но совсем друг с другом не ссорятся. Поспорят, и потом полюбовно все решают. А если так, то не гораздо лучше, пишет Константин, не гораздо лучше вам, поставленное на служение великому Богу, проходить это поприще с единодушием. Возвратите мне мирные дни и спокойные ночи. В противном случае мне не остается ничего другого, как стенать, обливаться слезами и жить без всякого покоя. Пока люди Божии, говоря о моих сослужителях, взаимно разделяются столь неоправданной и гибельной распрей, могу ли я быть покоен в душе своей?» То есть вот такое письмо от императора, очень такое характерное. Письмо в Александрию повез советник Константина по церковным вопросам епископ Осий Кордубский из далекой Испании, Кордова. А сам Осий был исповедником в Диоклетианово гонение. Свою кафедру он занимал до смерти в 359 году и был уже даже на тот момент глубоким старцем, он прожил более 100 лет. Но сохранял ясность ума и очень такое глубокое богословское понимание. В Александрии Иосиф встретился со всеми сторонами и понял, что Александр прав, а Арий совершенно не прав. И, возможно, в этих переговорах сыграл роль молодой диакон Александра по имени Афанасий, будущий епископ Афанасий Александрийский. Потом Осий направился в Сирию, чтобы проверить причины поддержки Ария другим влиятельным епископом Евсевием Кесарийским, будущим церковным историком, и его сторонниками. В Антиохии состоялся собор, на котором Осий председательствовал. На нем Евсевий Кесарийский и его единомышленники были запрещены в служение до рассмотрения их дела в предстоящем Великом собором, который собирались провести в Анкире, нынешней Анкаре. Отцы собора называют сына воистину порождением, порождением по преимуществу, образом отца во всем, по природе неприлагаемым, то есть неизменяемым, как и отец. Итак, новый Великий Святой Собор, он планировался проведение в Анкире. Но, однако, Константин по рассмотрению перенес его поближе к своей резиденции в Никомиде, в город Никею. И, собственно, таким образом состоялся Первый Вселенский Собор. Епископы были созданы на него императорским указом весной 325 года. Империя бесплатно предоставляла им прогоны, почтовых лошадей, брала на себя все дорожные расходы. Константин приглашал абсолютно всех, со всех концов империи. То есть к тому времени соборы стали довольно распространенным делом, и вполне уже все к ним привыкли. Но это были местные соборы. Соборы в Африке, в Александрии, в Сирии, в Азии. Даже соседние области, как Египет и Антиохия, никогда вместе не собирались. То есть это вообще первое собрание подобного рода во всей человеческой истории. Единство Римской империи было таким умозрительным понятием. Ни разу ее представители с разных концов не собирались вместе, они совещались, не съезжались и почти даже не знали друг друга. Мысль о такой всеобщей личной встрече, о неком таком светском культурном соборовании была империи абсолютно чужда. И вот только христианская церковь, которая переросла уровень двух миров, иудаизма и эллинизма, она могла дать вот эту вот основу единства и так осмыслила саму идею всеобщности, вселенскости, всемирности человеческой истории и оттолкнулась от всех местных национализмов. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. И Константин, собственно, потому и стал великим, что он принял вот эту вот идею единства, вселенскости, и был пленился ей. А таким образом рождалась подлинная христианская вселенскость, которую осознал даже не епископат, а римский император. Это вот еще одно такое великое открытие Константина. И церковь, она из рук империи приняла эту форму соборности с благодарностью и начала пользоваться ей с полной готовностью, как раз опираясь на поддержку государства и на технику государственного механизма. Константин, конечно, не сразу к этому пришел. Вначале пытался, скажем, донатистский раскол залечить так называемой челночной дипломатией. Но не получилось, и вот тут он созвал епископский собор в Арле, и, наученный этим опытом, он решил действительно, поскольку споры шли по всей церкви, он решил созвать всю церковь на новом соборе. И вот эта вот идея созыва главой государства собора христианской церкви была совершенно беспрецедентной. А как его проводить? Никто не знал, то есть не было прецедентов. Константину пришлось копировать порядок проведения собора со старых сенатских правил. Он или его представитель действовали как принцепс или консул, то есть который председательствовал на соборе и играл роль посредника между сторонами. В то время как римский епископ, как примус интер парис, первый среди равных, или его представитель, имели права, принадлежащие старшему сенатору. То есть это право голосовать первым. Голосование было открытым, соответственно, от того, как проголосует первый человек, очень многое зависело. Но, однако, от императора, как от председательствующего, не требовалось строгого нейтралитета. Он мог выражать, вмешиваться в споры, он не голосовал. Он был посредник, но он мог вмешиваться в споры, выражать свое мнение, обращать, доводить до внимания сторон это свое мнение. И практика эта также применялась и на Никейском соборе, где Константин предложил включить в итоговый документ, в символ веры, слово «омоусиус», то есть «единосущный», и приложил все усилия, чтобы епископат его принял. Потому что как глава государства он уже дальше считал необходимым добиться приведение в жизнь всех решений собора и применять для этого соответствующие меры. Запад на приглашение императора откликнулся вяло. Римский папа Сильвестр прислал всего 2 пресвитеров в качестве своих легатов. Кроме них и Осия Кордубского, с Запада принял лишь 4 делегата. Прибыло лишь 4 делегата, в том числе известный уже нам епископ из Карфагена Цицилиан. Он тоже был на Никейском соборе. И один епископ из Галлии. А с Востока прибыло много народу, в том числе даже из-за границы империи. По одному епископу прибыло из Пицунды на Кавказе, из Петиунта, и из Босфорского царства, из Керчи, из Скифии, а 2 делегата из Армении прибыло, и 1 из Персии. А множество исповедников прибыло с Кипра, в том числе и святой Спиридон Тримифунский. В отличие от житийной истории, у нас нет документально подтвержденных фактов о том, что там присутствовал святитель Николай Мирликийский на Первом Вселенском соборе. Но, впрочем, это не исключает теоретическую возможность его присутствия там, потому что собор длился некоторое время, и некоторые епископы приезжали, уезжали. То есть не все там были, собственно, постоянные от начала до самого конца. Полного списка участников протокол заседания не сохранилось. Однако резолюция и решение, постановление собора точно сформулированы и подписаны. Итак, соборный епископат он пробыл на казенном содержании на соборе с конца мая до конца августа 325 года. А за это время, как я уже сказал, количество делегатов изменялось. Одни приезжали, другие уезжали. Поэтому есть разные сведения о количестве участников. По свидетельству очевидцев, либо более 250 до более 300. По общепринятой традиции считается, что всего на соборе было 318 делегатов. А в списках, которые дошли до нас, содержится до 220 имен епископов. Но подписывали только епископы, делегатов было больше, чем просто епископов. И потом, опять же, не все епископы, они оставались там до конца. По некоторым причинам некоторые из них должны были уехать. Константин поручил председательство на соборе епископу Евстафию Антиохийскому. Он действовал как его представитель Константина. Особое почтение император оказывал исповедникам. Лично встречал у дверей каждого из них и лобызал каждого из них. Открылся собор 20 мая и работал до 25 августа. 25 августа проходило торжественное закрытие собора. Был банкет в честь 20-летнего юбилея правления Константина. И на нем Евсевий Кесарийский произнес похвальную речь Константину. И этим собор завершился. Константин, открывая собор, призвал отцов верно рассмотреть все эти вопросы. И через это сказал он, вы совершите угодное Богу и мне, вашему сослужителю. Потом начались жаркие прения, в которых император принимал участие очень активное, беседуя на греческом языке, а с каждым греческим языком он владел точно так же, как и латынью. Очень ласково, обходительно и вежливо, но, тем не менее, своей точкой зрения. Но все это не означало поддержкой императором арианства. Он уже принял свою точку зрения, Осий Кордубский его убедил, и арии и его сторонники как раз выступали очень смело, потому что думали, что и Евсевий Никомедийский, и другие, значит, они императора поддержат, и, соответственно, император поддержит их. Император хотел видеть оправдание своего друга Евсевия, который был до этого запрещен Осием, но Ария совсем не поддерживал. И, наконец, Евсевий Кесарийский, как раз который жаждал тоже своего восстановления, он предложил такой как бы компромисс – воспользоваться в качестве соборного вероопределения текстом знакомого всем крещального символа. Крещальные символы были в каждой церкви. То есть это те исповедные веры, которые оглашенные произносили непосредственно перед крещением. И они немножко отличались. Они, в принципе, были очень похожими, но немножко в каждой церкви отличались. Поэтому Евсевий сказал, давайте возьмем один крещальный символ, доработаем его, что и вот будет тогда единым исповедной веры для всей церкви. И Константин выслушал это предложение благосклонно, и когда текст был более-менее составлен, он как бы так между делом предложил добавить тексту всего лишь одно словечко – «Омоусиос» – «Единосущный». То есть, по всей видимости, это слово посоветовал ему Осий Кордубский, предварительно сговорившийся с епископом Александром Александрийским и молодым его диаконом Афанасием. Вот никейское определение, которое тогда было предложено. «Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человека нашего, ради спасения сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, вошедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых. И Святого Духа. Аминь». А заканчивалось анафематизмом. О говорящих, что было время, когда не было сына, или что он не был прежде рождения и произошел от несущего, или утверждающих, что Сын Божий имеет бытие от иного существа или сущности, или создан, или изменяем, или приложим, таковых анафематствует Кафолическая Церковь. Ну, пока еще мы видим, что никейский символ веры еще заметно отличается от нашего символа веры. Хотя основы нашего символа веры мы, несомненно, там видим. Поразительно, но из 220 присутствовавших на заключительном заседании епископов 218 его подписали. А не подписали только два ливийских епископа, и, скорее всего, они сделали это даже не из-за никейского определения, а из-за шестого канона собора, о котором мы сейчас скажем, который подчинил их область Александрийскому епископату, а они этого не хотели. Был ряд других церковно-практических постановлений на соборе об отношении церкви к членам разных еретических собраний и сект, о приеме падших, также и о епископах. Было запрещено перемещение епископа с кафедры на кафедру. Уточнялось, что епископ должен быть хиротонистом, то есть рукоположен епископами своей провинции, если возможно, числом не менее трех. Хиротония могла быть заблокирована властью митрополита, то есть он мог наложить вето митрополит, епископ главного города провинции, митрополиса. Три епископа – Рим, Александрия и Антиохия, которые традиционно пользовались некой властью за пределами своей провинции, получили подтверждение этих своих прав. Юрисдикция Рима распространялась на Южную Италию, юрисдикция Александрии – на Верхний Египет и Ливию. Четкие границы антиохийского епископата, они не были определены. Вот постановление, шестое правило, да хранятся древние обычаи, принятые в Египте, и в Ливии, и в Пентаполе, дабы Александрийский епископ имел власть над всеми сими. Понеже и римскому епископу сие обычно, подобно и в Антиохии, и в иных областях, сохранятся преимущества церквей. Вообще же да будет известно сие. Аще кто без соизволения митрополита поставлен будет епископом, а таковом Великий Собор определил, что он не должен быть епископом. Аще же общее всех избрание будет благословно и согласно с правилом церковным, да два или три по собственному любопрению будут оному прикословите, да превозмогает мнение большего числа избирающих». А отдельным каноном особый почет был предоставлен Иерусалиму, матери всех церквей. Однако Иерусалим оставался обычной епископской кафедрой в митрополии Кесарии Палестинской, которая была столицей провинции Кесарии Палестинской, и, соответственно, принцип территориальный строго применялся. То есть митрополия – это светская страница провинции. И, собственно, вот седьмое правило говорит: «Понеже утвердись обыкновение и древнее предание, чтобы чтить епископа, пребывающего в Элии», то есть Элии Капитолийской, Иерусалиме, «да имеет последование чести с сохранением достоинства, присвоенного митрополии». Так закончился Первый Вселенский собор в Никее.
У меня два вопроса возникают в связи с Первым Вселенским собором. Первый вопрос. Есть ли сведения о пребывании Николая Чудотворца, вы говорили, что неизвестно, и сведения о том, что он дал пощечину Арию, есть такие некоторые известия об этом. И второй вопрос касается термина «единосущный» «умоусиус», который был принят. Были ли при принятии этого термина какие-то сложности или полемика, поскольку в этом термине, может быть, некоторые епископы могли увидеть реакцию, например, каких-то ересей, связанных, например, с тем же модализмом, да.
Что касается свидетеля Николая, опять же, я сказал, никаких свидетельств о том, что он присутствовал на Первом Вселенском соборе в Никее, нет. Так же, как рассказ о его пощечине Арию является более поздним рассказом. Но очевидно, то есть у каждого, собственно, у каждого предания есть свое рациональное зерно. То есть очевидно, что святой Николай у себя на месте в мирах ликийских боролся с арианами, и, возможно, вот эта борьба преломилась таким образом. Но, как я сказал, также, что хотя никаких документально подтвержденных сведений о том, что его там не было на соборе, о том, что он был на соборе, этих документальных сведений нет, но теоретически мы можем допустить возможность, что он там присутствовал, и просто, так сказать, это не было зафиксировано. Опять же, то есть всех документов собора не сохранилось. Ну, конечно, пощечина Арию, это было такое сверхъестественное событие, которое было бы отражено в документах, поэтому оно в документах не отражено, и рассказы о нем появились несколько веков спустя. Поэтому мы можем предположить, конечно, что все-таки это очень маловероятно, что оно имело место. Поразительно, но споров насчет единосущия на самом соборе не было. Хотя термин, как мы говорили раньше, имел весьма подмочную репутацию. И, собственно, термин был даже осужден церковью и считался адалийским. Но на самом соборе все, кроме двух епископов ливийских, решение подписали. Споры начались потом и довольно быстро после собора. И, собственно, мы о них и будем говорить.
Мне хотелось спросить о формулировке, которая была, лежала в основе приглашения различных епископов на собор. То есть формальный повод созывания собора. Было ли это конкретно,
конкретно
решение спора с арианами?
Да,
как решение. Как это изначало?
Да. Ну, то есть слово термина «ариан» еще тогда не было, но решение тех споров, которые проходят между арием и епископом Александром Александрийским.
А в чем причина вялости римской церкви или римской...
Ну, то есть не только римской церкви, не только римской, но и все на Западе, просто далеко.
С Запада именно.
Далеко, и сложно добираться. Это все-таки путешествие тогда было вещью достаточно долгой, сложной.
Можно ли тогда решить, что их не очень эти споры интересовали, потому что, конечно, если бы это было таким горячим местом, то...
Несомненно, в меньшей степени их интересовало, чем на Востоке. Они часто вообще мало могли понять. Для них, собственно, все это, то есть богословие, в принципе, конечно, и латинский язык, это мы тоже про это будем говорить, он не был так приспособлен для богословствования. То есть латинский язык, он известен четкостью формулировок и юридизмом. Поэтому у них все проще. У греков язык гораздо менее конкретный, гораздо более философский. Поэтому часто, собственно, на Западе ожесточенные споры греков из-за того или иного термина просто были совершенно непонятны. И, так сказать, образование тоже у греков было намного выше, поэтому во многих местах империи на Западе просто даже и не слышали про эти споры. Не то, что не понимали их, а даже просто и не слышали. Поэтому тоже не имели особой необходимости приезжать и решать эти проблемы. Но все-таки, хотя бы формально, то есть Папа Римский прислал своих легатов, епископ Римский своих легатов прислал, и формально Запад был представлен. Но большая часть вселенских соборов, они были на 98% восточными. А Запад всегда был представлен всего лишь несколькими людьми. Это они все происходили на Востоке и были, так сказать, более восточным делом.
В добавление первого вопроса, вопрос по поводу присутствия римских легатов. Не могло ли быть вызвано такой низкий процент римских легатов на
опять же, вы, давайте правильно уточнять, не римские, римские легаты как раз, то есть епископ римский своих представителей прислал, но римский епископ не был епископом всего Запада, он был епископом города Рима. А другие западные церкви, другие западные епископы просто из Карфагена прибыли, там еще из пары мест, а так остальные просто не прибывали. То есть римский епископ, он не мог требовать приезда, или он даже ему в мысль не приходило, то есть требовать приезда там испанских или британских, или гальских епископов. Это они сами все решали. Поэтому он на предложение императора откликнулся и прислал своих представителей. Сам ехать там по той или иной причине не хотел, но послал представителей, этого достаточно.
Не могло ли это быть вызвано тем, что просто Рим считал ниже своего достоинства, сам римский епископ присутствовать на каком-то соборе там восточных церквей, где обсуждаются какие-то вопросы, которые не имеют отношения к Западной Церкви?
Западной Церкви не было тогда. Опять же, я повторяю, к его личной нет. Римские епископы присутствовали на Вселенских соборах, не на всех, но присутствовали. Но, опять же, просто, во всяком случае, в IV веке, то есть идея о том, что ниже его достоинства, это никак не возникало. Просто сложно в такое далекое путешествие правящему епископу уехать. Поэтому, он посылал легатов, но на ряде вселенских соборов римские епископы присутствовали.
Мне еще хотелось спросить о решении о запрете перемещения епископов с кафедры на кафедру. Угу. сейчас живет у нас вроде бы, если
не ошибаюсь. Это да, нарушение канонов Первого Вселенского собора, да? Потому что это до недавнего времени, собственно, вот в византийской истории епископы практически не перемещались.
То есть это пожизненно осталось?
Пожизненно, то есть епископ, он, так сказать, да, женат на своей кафедре. Это и все. Епископ назначен пожизненно. То есть в Византийской империи епископ мог, кроме, ну, там было буквально там, исключение за всю византийскую историю, их можно пересчитать на пальцах одной руки, а так епископ мог уйти с своей кафедры только в случае, если его избирали патриархом константинопольским, да. Тогда среди епископов, да, тогда он, соответственно, перемещался. Во всех остальных случаях, ну, вот это просто это правило держалось очень строго. У нас такие перемещения начались, опять, с петровских реформ, и сейчас, по большей части, все-таки они очень, так сказать, ну, замедлились, и многих епископов уже никуда не перемещают, что и правильно. В Греции это до сих пор, собственно, епископов с кафедры на кафедру не перемещают. Ну, бывают какие-то исключения, но в общем нет, епископ назначает на кафедру пожизненно.
Ну, а как бы вот повышение сначала же, ну, во всяком случае, в нашей церкви есть епископ, архиепископ, митрополит, патриарх.
Вот он,
то есть это как бы вот
на своей,
не считается как перемещение.
Нет, но на своей кафедре он остается. Остается он епископ, потом могут сделать архиепископом или митрополитом, при этом он остается на своей кафедре.
И тогда вот эта вот кафедра становится, соответственно, архиепископством или митрополией.
Или, ну, сейчас у нас просто нет митрополичьей системы. У нас нет митрополичьей системы. Тогда, ну, собственно, вот там в Византии в митрополию сразу, собственно, назначался митрополит. То есть это не было, так сказать, сейчас несколько у нас изменилось действительно какое-то повышение. Тогда епископ, которого избирали в митрополию, его сразу рукополагали как епископ-митрополит. Он был епископ правящего града. То есть это было не некий какой-то титул митрополита, а просто вот его административные обязанности. Собственно, это до сих пор и является, потому что все епископы, они равны между собой по благодати. Епископ, архиепископ, митрополит и патриарх, они равны по благодати. Только разная административная ответственность. У нас, ну, это архиепископ, митрополит, это, ну, некое просто такое, там, более заслуженный епископ, скажем. Но митрополитических кругов у нас нет. Поэтому это просто не более, чем такой, как бы, титул.
Ну, просто поскольку происходят вот эти какие-то перемещения, мы же наблюдаем это, поэтому вот и возник такой вопрос.
Ну, то есть, может быть, у нас, в конце концов, митрополичьи округа создадут. Тогда, собственно, может быть, во всяком случае, разговор об этом будет. Но это, во всяком случае, не первостепенная задача. В Греции произошла, собственно, другая тенденция. Там каждый правящий архиерей называется митрополитом. Поэтому даже маленький городок, ну, там епископов много. То есть на всю греческую церковь, на 10 миллионов человек, там как бы там под 90 епископов. По 90, то есть и епископ, у него епархии очень маленькие. Но каждая епархия называется митрополия. Какой-нибудь маленький городок, это митрополис, и, соответственно, митрополит. А архиепископ там один, это вот первый епископ всей Греции. Поэтому архиепископ его считает старше митрополита. Вот у них таким образом это преобразовалось.
И еще такой вопрос. Была церковь уже на этот момент там Александрийская, Антиохийская, Карфагенская, Римская, да?
Да, да.
Иерусалимская, так понимаю.
Да.
А Константинополь, вот какой принадлежит? Вы говорили, что Александрийская церковь, там были ее узаконены права на Ливийской. Там...
Да.
А Константинополь, построенный Византией, его... да? Да. Какому он
принадлежал? Он принадлежал к митрополитчему округу Гераклея. Его рукополагал Константинопольского епископа, рукополагал Гераклейский митрополит. Лишь впоследствии это изменилось.
Нет, я имею в виду, какая это была? Римская церковь, Александрийская церковь?
Нет,
уже сразу образовалась...
А нет, так это просто вот Александрийская церковь... Нет, это была Гераклейская митрополия.
Нет, вот
и все. Просто вот у трех этих вот больших центров появились некие особые права. То есть вот римская территория... А римская церковь была расширена не только пределами города Рима и его непосредственных пригородов, но, скажем, вот такой центральной Южной Италии и островом Корсика, но не Сардиния. На Сардинии был особый свой митрополичий округ. Но это, собственно, на Втором Вселенском соборе решалось. То есть остальные те церкви, которые как бы вне этих границ, у них там свои митрополии. То есть у Антиохии где-то вот там на востоке, но точные границы не были определены. У Александрии там вот жесткая централизация, а Египет, Ливия, Пентаполис, и там вот, собственно, вертикальное подчинение. Есть один там правящий архиерей, все остальные, так сказать, они как бы под ним. А в Риме это римский епископ, архиепископ был главой митрополитчьего округа. Там были свои епископы, которые были совершенно независимы, только что при избрании нового епископа он утверждался римским папой вот на этой территории и рукополагался при участии римского папы. Но это не распространялось ни на Галлию, ни на Милан, скажем, на севере Италии, ни на Сардинию, там, ни на Аквилею возле Венеции, ни на Британию, ни на Испанию. Нет, это только вот, вот эта вот центральная Италия, собственно. Итак, в Никее епископы подписали символ веры почти без раздумий, вместе со словами единосущного отцу, вместе с этим самым вот пресловутым термином «homoousios». И новая формулировка практически была без споров и обсуждений была принята как бы между делом. Даже оба Евсевия, известных впоследствии Арианина, Никомедийский и Кесарийский, оба подписали. Впоследствии уже некоторые епископы спохватились, что, подписывая, они делают какую-то ошибку. И, согласно легенде, многие из них вписывали маленькую буквочку «йота» в это слово «homoousios», получалось «omiousios», то есть «подобосущный», не «единосущный», а «подобосущный», «сын подобосущный отцу». Но сказано, что ни одна йота из закона не пройдет, поэтому не прошла эта уловка. «Единосущий» оказалось многим соблазнительным по двум основным причинам. То есть оно вводило в соблазн простых верующих, так как было единственным небиблейским словом в символе веры. Все остальные слова были библейскими. И, во-вторых, оно было осуждено, как мы уже говорили, на Антиохийском соборе 268 года, как модалистский термин в учении Павла Самосадского. Тогда, в III веке, следуя Оригену, многие говорили, что Бог существует в трех ипостасях. Но, однако, согласно Аристотелю, а термин это Аристотеля, ипостась, ипостасис, ипостась значила некие качественные свойства, принадлежащие сущности. Сущность будет усия, homoousios, единосущный. Значит, вот ипостась – это свойства, принадлежащие сущности. Поэтому единосущие для многих предполагало, что божественные ипостаси имеют только какие-то относительные различия и всего лишь являются собой модусы, различия между модусы выражения Троицы. То есть единосущие оказалось многим совершенно таким определенным модализмом. С другой стороны, и мы про это уже говорили, но это, наверное, необходимо опять повторить, на латынь слово «ипостась» переводилось как «субстанция», которое значило то же самое, что «усия», «сущность». Слово «эссенция», другое латинское слово для выражения сущности, оно вошло в употребление лишь в XII-XIII веках, уже вместе со схоластическим богословием. И поэтому для западных богословов учение о трех ипостасях очень было похоже на троебожие. То есть какие еще три сущности у божества? Какие, то есть три ипостаси, значит, для них три. Какие три субстанции божества, когда у божества может быть только одна субстанция? И там, на Западе, всегда и духовенство, и народ стояли за единосущие. И вообще не понимали, чем вызваны сложности на Востоке. Явно эти греки какие-то еретики, все им нужно переиначить по-своему. Но для греков были вполне легитимные, так сказать, легитимные сомнения в том, насколько слово «единосущее» действительно может быть употребимо. То есть многие противники слова «единосущее» вовсе и не были арианами, а просто, так сказать, считали, что это слово неадекватно выражает единую веру церкви. Ну, то есть основным тут являлся терминологический вопрос. И термины требовали прояснения, чтобы можно было проповедовать и богословие по-гречески, и по-латыни. И в то же время избежать, с одной стороны, модализма, с другой стороны, троебожия. Это было вот как бы для, собственно, для Запада всегда соблазном было троебожие, а для Востока всегда соблазном был модализм. И даже, собственно, ну, в принципе, подходы к Троице на Западе и Востоке, они отличались. Если западные богословы, они всегда исходили из единства божества. Они исходили из единства божества, и потом от единства они шли к троичности. Говорили, что Бог один, но у Бога есть три лица. И, соответственно, на Западе всегда была опасность впасть в модализм. Модализм – это была такая, как бы, скорее, вот западная болезнь. И если вот западный подход вполне легитимный, но если его чуть-чуть перегнуть в другую сторону, то он делался модализмом. И с Востока западный подход всегда имел такой модалистический оттенок. А на Востоке всегда начинали от троичности, и от троичности шли к единству. Тоже вполне такой законный подход, но, опять же, на Западе он всегда имели такие подозрения в Троебожие. Скажем, даже святой Григорий Богослов, когда он уже значительно позже, следующее поколение богослов, когда он говорит о божестве, он говорит, что это, скажем, Петр, Иоанн и Иаков. Это вот это три лица божества, три ипостаси божества, и имеют единую человеческую природу. То есть трое, от троих к одному. Но понятно, что там на Западе говорят, как-то, это же там получается некий тритеизм, как три совершенно отдельных личности и так далее. То есть вот это как бы есть было такое недопонимание и сложности между двумя в этом смысле, половинами христианства, латинской и греческой. Это еще добавляло ко всем проблемам. То есть всех вариантов в отвержении слова «омоусиус», которое произошло на Востоке вскоре после собора, из-за отвержения не стоит, собственно, всех винить в варианстве. То есть действительно требовалось много времени и пояснений, чтобы этот термин был понят в православном мире и принят повсюду. Однако западные богословы, которые плохо во всех этих тонкостях разбирались, они никак не могли вникнуть в восточные проблемы и продолжали придерживаться православной никейской веры. И всех, кто ее не принимал, считали чистыми арианами. На самом деле все было сложнее. Это вот был фон развивающихся событий. А главным героем их стал епископ Афанасий Александрийский.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.